Когда совсем рассвело, московский тракт ожил. Стали попадаться и отдельные повозки, и целые поезда из груженных саней. Запряженная шестеркой дурмес мчал лихо, замедляя ход лишь когда дорога забирала в горку, а на спусках поскрежетывал тормозом. Данила стрелял кнутом, как заправский кучер, сбруя весело звенела, из-под полозьев летела ледяная кроха. Хорошая зимой езда, не то что летом. Никакой тряски, да и скорость совсем другая. Один фельдъегерь во дворце хвастал, Митя сам слышал, как по зимнему времени пролетел 600 верст до Москвы за 36 часов, не ел, не спал, только лошадей менял. Вскоре после полудня прибыли в Новгород. Город настолько древний, что год его основания неизвестен. Он появился еще прежде Руси. Щурясь на сияющий под солнцем купол Софии, Митридат проверил память. Обширность сего поселения 452 десятины, население 2000 душ. А в 15 столетии людей здесь проживало в 200 раз больше. Если задуматься, тоже когда-нибудь и с Москвой будет, и с Петербургом, и даже с Парижем. Придут в запустение и обезлюдят, ибо всему на свете приходит конец. Он зажмурился и представил будущие руины Москвы, обвалившиеся кремлевские стены, голая Красная площадь, по которой бредет одичавшая кошка, поросшая бурьяном Тверская, слепые окна домов. Бррр, привидится же такая страсть.
— Что, Мусенька, морщишься? — погладила его по голове павлина. — Устал? А вот мы отдохнем, чаю с пряниками попьем. Нам теперь бежать незачем. Город большой, никакие буки Митюшеньку не обидят. Это сладенький Новгород, новый город. Когда-то давным-давно он и вправду был новый, а теперь старый-престарый. Тот тоже сам собою молоденький, весь новенький. А пройдет много-много лет, и будешь старый старичок, как дед Данила. Правда смешно?
— Смешно,
— подтвердил Митя. — Животики надорвешь. Ничто же ново под солнцем. И же возглаголит и речет, все сие ново есть, уже бысть в вецех бывших прежде нас. Остановились в самой лучшей гостинице «Посадник». Данила проследил, как распрягают лошадей, и исчез. Сказал, хочет навестить старинного знакомца. У него и отобедает. Митя же с павлиной поели ухи с кашей и отправились за покупками. Такое, видно, у графини было обыкновение. Куда не приедет, хоть бы даже в самое захолустное место, сразу идет на товары смотреть. В Новгороде лавки были много богаче, чем в Любани. И павлина затеяла Митю наряжать. Сначала увидела в магазине батистовое платьице. Прелесть, какое милое! И загорелась одеть Митю девочкой. Но он закатил такой рев, иных средств обороны в арсенале не было, что от этого плана графине пришлось отступиться. По взаимному согласию преобразовали Митю в казачка. Досталась ему синяя бекеша, софьяновые сапожки, а краше всего была мерлушковая папаха с алым шлыком. Посмотрелся он в зеркало и очень себе понравился. Прямо запорожский лыцарь. В общем, день провели с приятностью. А вечером сели в дворянской зале посадника пить шоколад. Павлина распорядилась, чтобы седобородого старика по имени Данила, когда придет, вели прямо сюда. Собиралась наградить его щедро 100 рублями, сердечно поблагодарить за добро и отпустить обратно в лес. Кучер теперь был свой. Хавронская подрядила ямщика из местных. Была павлина весела, благодушна. Рассказывала Мите про то, как славно и покойно покатят они теперь до Москвы. Одни не поедут, упаси Господь, а только с хорошими попутчиками. И никакой Пикин тронуть не посмеет. Похоже, по вечерам посадник превращался в подобие салона или клуба, ибо чистой публики в зале собралось изрядно. Были и проезжающие, и местные дворяне. Закусывали, пили чай с кофеем, вели негромкие приличные разговоры. Митя смотрел на приятную картину и думал, вот если бы у нас в России все население было столь же пристойным, тогда жили бы не в грязи и пьянстве, а культурно, как в Голландии или Швейцарии. Прав, Данила, тысячекратно прав. Надобно всемерно увеличивать активную фракцию. Подошел солидный человек, не молодой, прилично представился. Коллежский советник Сизов. Служу в канцелярии его превосходительства господина наместника. Почитаю долгом гостеприимства объезжать гостиницы, где останавливаются путешественники благородного звания, и спрашивать, нет ли в чем недовольства.
И это Мите тоже понравилось.
Павлина назвалась Петровой, московской дворянкой, и поблагодарила за заботливость. Местный чиновник погладил Митю по щеке.
— Славный какой казачок! Как тебя звать?
У самого взгляд цепкий и внимательный. Видно, такой уж серьезный человек, что даже с детьми по-иному не умеет.
Пролепетал ему. — Митюса! — Ну-ну!
Коллежский советник отошел к соседнему столу, где сидела путешествующая из Москвы помещица с сыном и дочкой. Поговорил и с помещицей. Тоже и про детишек не забыл. Потом сделал козу маленькому краснощекому немчику, который с гувернером ехал в Тверь, где его фатер служил в акцизе. И лишь после этого, исполнив долг гостеприимства, сел к огню выпить пиво. А вскоре в зал вошел еще один господин. В коричневом камлотовом сюртуке, замшевых сапогах до колен, с аккуратно напудренными волосами. Постоял у порога, откашлялся и направился прямиком к камину, подле которого сидели Хавронская и Митя. Посмотрев в лицо вновь прибывшему, Митя ахнул. Этот взгляд из-под черных бровей, скептические морщинки у глаз, высокий лоб не узнать было невозможно.
Данила!
Но сколь преображенный! Без бороды, с обнажившимся лицом, худым, тонкогубым, прорытым резкими складками, он вовсе не походил на старика. Скорее, на зрелого мужа, не так давно преодолевшего цветущую пору жизни. Длинные волоса лесной лекарь обстриг чуть ниже ушей, вверху взбил, сзади завязал в косицу, и теперь их седина выглядела обыкновенной припудренностью. Смущенно подмигнув Мите, Фондорин поклонился графине. Та морщила лоб, словно не могла припомнить давнего, успевшего подзабыться знакомого.
— Раз уж я в городе...
— Данила запнулся и слегка покраснел.
— Одним словом, решил вот принять городской вид, чему поспособствовал мой друг и многолетний корреспондент, местный судья. Вот одолжился из его гардероба.
Только теперь по голосу Павлина его признала.
— Ах! — воскликнула. — Так вы не поселянин? Мне следовало догадаться по вашей речи. Ну кто вы? Какого звания?
— Данила Ларионович Фондорин, природный русский дворянин, готов к служению вашего сиятельства.
Хавронская ответила церемонным поклоном головы. Ее серые глаза взирали на преображенного Данилу с интересом.
— Как? Как? Фон Дорн? Не родственник ли вы генерал-поручику Андрону Львовичу фон Дорну, наместнику Ярославскому? Но прошу вас, садитесь.
— Как же, это мой кузен, сын родного моего дяди.
Данила сел на край стула, изящно оперся о стол локтем. От первоначального смущения, если оно вообще не померещилось Митридату, не осталось и следа. Бывший камер-секретарь держался уверенно, а говорил гладко и непринужденно, будто заправский посетитель салонов.
— Андрон уже генерал-поручик. Высоко взлетел. 2 года назад, когда я покинул Москву, он вышел из армейских полковников статским советником. Впрочем, немало не удивлен. Их ветвь побойчее нашей. Мы с ними давно не знаемся, лет, пожалуй, 30. Это они, сударыня, называются фон Дорны, а я фон Дорин, как дед наш Никит Корнеевич писался. В краткое царствование Петра III, когда в силу вошли немцы с голштинцами, дядя Лев всепокорнейший спросил позволения именоваться подобно нашим старинным предкам, фон Дорнам. При государыне же Екатерине, когда в моду попали природные русаки, дядя стал обратно в фон Дорины проситься, да соизволения не получил.
Данила злорадно хмыкнул, а Митя подумал, что тут уж верно не обошлось без участия некоего камер-секретаря.
Приказано ему и потомству оставаться фон Дорнами, а многочисленные дядины бастарды, рожденные от крепостных девок, обходятся без фона. Их пишут просто дорными.
Графиня рассмеялась. Рассказ ее позабавил. — Располагайтесь удобнее, Данила Ларионович. Вытяните ноги к огню. Не угодно ли шоколаду или грогу? Мы с Митюней стольким вам обязаны. Право, кажется, что я вас знаю много лет. Сразу видно человека бывалого, много повидавшего. Расскажите о себе. Одно из главных наслаждений жизни — в зимний вечер у камина послушать искусного и умного рассказчика.
— Вы в самом деле так полагаете? Данила приятнейше улыбнулся. — Странное суждение из уст молодой и прекрасной особы. Обычно в ваши лета и с вашей внешностью предпочитают иные наслаждения.
Видно было, что комплимент графине приятен.
— Значит, я отлично от других,
— молвила она, заправляя в точеную ноздрю щепотку душистого майн-либера из золотой табакерки.
— Не угодно ли прочистить нос?
— Признателен за угощение, но ни грогу, ни табаку не употребляю. Я решил ограничить себя в привычках, которые ослабляют волю или ведут к изнеженности. — Впрочем, — спохватился Фандорин, — эти добровольные ограничения я наложил на себя в зрелые годы. В молодости же чрезмерная воздержанность вредна, ибо может привести к высушиванию души.
Павлина улыбнулась и мелодично чихнула в шелковый платочек.
— Отменного вам здоровья, Павлина Никитична!
Вытерев слезы, она кивнула. — Благодарю, любезный друг. Так расскажите же, отчего вам вздумалось сделаться лесным жителем? Признаюсь, мне и самой не раз хотелось бежать от суеты света в девственные леса, жить там простой, немудрствующей жизнью.
— Это вы, Павлина Никитична, начитались господина Бернардена де Сен-Пьера,
— Данила вздохнул.
— Опаснейший род чтения, отнявший у меня брата, юношу чувствительного и прекрасного душой. Он пустился в новый свет, на поиски рая природной простоты, да так и сгинул. Нет, графиня, отшельником я оказался по иной причине.
Он помолчал, испытывающе глядя на собеседницу, словно решал, говорить ли дальше, и, кажется, прочел-таки в ее глазах нечто, располагающее к откровенности.
Если желаете, расскажу, хотя должен предупредить, что история печальна.
— Душевно вас прошу, —
воскликнула она, прижимая руки к груди.
— Мне это очень интересно. А что до жизненной печальности, то вряд ли кто поймет вас лучше, нежели я.
Слушая этот во всех отношениях утонченный разговор, Митя таял сердцем. Истинно благородная беседа подобна минуэту, исполняемому искусными танцорами. Всяк знает свою партию в доскональности, а сколько изящества в каждом звуке, в каждом движении. Он сел поудобнее, готовясь слушать. Павлина примило сцепила руки под округлым подбородком. Фандорин же обратил свой взор на пламя очага и в продолжении всего рассказа ни разу не оторвал глаз от алых языков флогистона с потрескиванием покидавшего березовые поленья.
Я не стану подробно описывать вам начало моей жизни, ибо оно не имеет прямой связи с обстоятельствами, понудившими меня искать лесного уединения. Скажу лишь, что в первую пору своего существования я, подобно большинству, брел наугад, не столько сам, выбирая тропинку, сколько следуя той, что оказалось ближе. Временами случайные эти стези выводили меня на возвышенные холмы, иной раз заставляли спускаться в низменные расщелины, но путь мой все время был окутан туманом, и я, сколь ни чился, мог видеть лишь малую часть окружающего ландшафта. Не так бы я и блуждал до самой своей кончины, подобно несмышленому ребенку, если бы однажды безо всякой своей заслуги, а по одной лишь счастливой случайности, не наткнулся на свою дорогу.
— Как это? — с живым любопытством спросила Павлина. — Я понимаю, вы говорите в аллегорическом смысле, но все же... Как вы догадались, что это именно ваша дорога? На ней что же, был указатель с надписью «Для Данилы Фандорина»?
Нет, указателя не было. Но когда попадаешь на свою дорогу, ошибиться невозможно.
Почему?
Потому что туман, прежде окутывавший твой взор, сразу рассеивается. И ты видишь окрестные леса, горы, моря, видишь высокое небо. И главное, зришь... лежащий пред тобой путь, равно как и цель этого пути.
— Что же это за цель?
Графиня так не терпелась услышать ответ на свой вопрос, что она вся подалась вперед.
— Мне она явилась в виде отдаленного города, защищенного высокими стенами и увенчанного множеством сияющих злато-розовых шпилей. Другому человеку, устроенному иначе, чем я, несомненно, была бы явлена иная цель. Вполне возможно, обретающиеся не на земле, а на небе. Но я сразу понял, мне нужно туда, вперед, к этим зубчатым стенам, потому что за ними я найду град разума, достоинства и красоты.
А что было дальше?
То, милая Павлина Никитична, что я пошел по этой дороге. И по прошествии некоторого времени, отшагав через страны и годы, обнаружил, что отнюдь не одинок на сем пути. У меня появились спутники, немногочисленные, но отрадные. Мы объединились в некое добросклонное общество, члены которого были слишком скромны в оценке собственных совершенств, чтобы стремиться к переустройству человеческого общежития, а потому более всего стремились к познанию Бога, натуры или самих себя, ибо все сии тайны есть одно и то же.
— Я не вполне понимаю. Павлина наморщила лоб. — Вы говорите не совсем ясно. — Ах, да что ж тут не понимать, — подосадовал Митя. — Право, только слушать мешает. От досады он даже крякнул и головой тряхнул так, что замечательная запорожская шапка слетела на пол, пришлось поднимать. Данила же нисколько не раздражился, а наоборот кивнул, будто замешательство Хавронской было совершенно естественным.
— Разве вам не известно, любезная графиня, что все главные тайны и все главные происшествия имеют место не вовне, а внутри нас? Все происходящее вокруг нас — лишь обращенные к нам вопросы, а наши деяния — ответы, которые либо приближают нас к тайне, спрятанной в нас самих, либо отдаляют от нее. И мы, братья Злато-Розового Креста, хотели вначале понять свое собственное устройство, а уж после, если сие устройство окажется благим, и лишь в одном этом случае, позвать за собой всех прочих, кто пожелал бы идти с нами к чудесному граду. Однако все эти искания, разумеется, составляли лишь часть моей жизни, пускай и наиважнейшую, и наивысшую, но все же не препятствовавшую обыкновенным занятиям. Из странствий я привез жену, поселился с ней в Москве и зажил счастливым семьянином.
— Так вы женаты? — Павлина улыбнулась, словно обрадованная приятной неожиданностью. — И как же зовут вашу супругу?
— Ее звали Джулия,
— ровным голосом ответил Фондорин, по-прежнему не отрывая взгляда от огня.
Она была прекрасным ребенком солнечной страны, полным жизни и любви, а я погубил ее. И это первое из совершенных мной преступлений, за которое я каждодневно казним своей совестью.
— Она погибла?
— графиня прикрыла пальчиками рот, а ее ресницы заморгали часто-часто, и видно было, что слезы уже готовы пролиться из широко раскрытых глаз.
— Я не верю, что вы могли быть в этом повинны.
— Она не выдержала суровости нашего климата. А кто привез ее сюда, да еще в канун зимы? Я. Мне не терпелось соединиться со своими единомышленниками, применить на деле добытые в странствиях знания. Я притащил послушную девочку, которая готовилась стать матерью, в чужую холодную страну. Джулия так ждала весны, тепла, солнца, а умерла снежной ночью в слепом месяце феврале.
Вот слезы и покатились по щекам Павлины Аникитичны, легко и обильно. Фондорин же помолчал некоторое время, потом откашлялся и продолжил свой рассказ.
Она скончалась родами у меня на руках. Я, верно, лишился бы рассудка от горя или прибег бы к последнему лекарству невыносимой боли — самоубийству, если б не потребность спасать ребенка. Мой сын появился на свет очень маленьким и слабым. Сам, будучи врачом, я не надеялся, что мальчик выживет. Однако сражался за его жизнь со всей яростью отчаяния и благодарение разуму совершил невозможное. Дитя выжило. Ну, легко можете себе представить, сколь мнительным и пугливым отцом после всего этого я стал своему сыну. Он был болезнен и хил, и потому я назвал его Самсоном, чтобы имя библейского богатыря придало ему здоровье и сил. Так мы и жили вдвоем, и мое существование было исполнено двойного смысла — высшего, который брезжил мне под сенью Злато-Розового Креста, и обыденного, без которого жизнь сухая невозможна. А потом тому 2 года в Москве случились обстоятельства. То есть, собственно, первоначально случились они не в Москве, а в Париже, где толпа отсекла голову последнему бурбону, но в самом скором времени волна страха и безумия, прокатившись по Европе, достигла нашей окраинной империи. Нет более удобного рычага для воздействия на сильных мира сего, чем страх. Известно, что наша государыня, добывшая корону ценой убийства, всегда жила и поныне живет в отчаянном опасении за свою жизнь.
Эти крамольные слова Данила произнес, нисколько не понизив голоса. Павлина и Митя, не сговариваясь, поглядели по сторонам, но соседи, слава богу, были увлечены собственными делами и к речам Фондорина не прислушивались. Один лишь давешний коллежский советник, кажется, он назвался Сизовым, неотрывно смотрел в эту сторону, однако не на рассказчика, а на Митю. Впрочем, сидел он довольно далеко и слышать ничего не мог. Чего тогда, спрашивается, уставился?
Был подле Екатерины один черный человечек, некто Маслов,
как ни в чем не бывало, продолжил Фондорин. И Митя при звуке знакомого имени сразу забыл про бесцеремонного туземца.
Из того хитроумного ведомства, которое кормится от пресечения государственных злоумышлений, и потому без злоумышленников существовать не может. А поскольку таковые попадаются нечасто, сему ведомству часто приходится выдумывать их самому, да чтоб были пострашнее. Чем больше власть боится, тем Масловым вольготней. А тут этакий подарок — французская революция. Поискал Маслов в Петербурге якобинцев среди тамошних масонов. Да только известно, для чего у нас дворяне в вольные каменщики вступают. Чтоб ужинать без дам и полезные знакомства делать. Какие? Близ престола революционера, куром насмех. Все ложи с перепугу тут же верноподданнейше самораспустились. Тогда Маслов додумался на вторую столицу взглянуть. А тут свой ворон сидит, московский главнокомандующий князь Азаровский. Он и рад стараться. Есть, докладывает, общество и притайное. Книжки всякие печатают, хлеб голодным раздают. Лечат бесплатно. А для какой цели надобности? Ясно, что бунт готовить. И название непонятное — «Братья Злато-Розового Креста». В каком таком смысле?
— А в самом деле в каком? — спросила Павлина.
Наш предводитель причислял себя к рыцарям-розенкрейцерам, которые поклоняются Розе и Золотому Кресту. Я же вкладывал в это прозвание свой собственный смысл, памятуя о явленном мне чудесном видении Злато-Розового Града. Но вышел все же не град, а крест, потому что именно на этом орудии мучительства тайный советник Маслов вкупе с князем Азаровским и распяли моих высокодуховных братьев. Снарядили сыскное дело. А товарищи мои были люди нехитрые, доверчивые. Запретных книжек далеко не прятали, мыслей своих не скрывали. Бери их, дураков, голыми руками. И взяли. Кого в Сибирь, кого в крепость, кто с ума сошел, кто сам помер. Ведь чувствительные все, тонкой души. А мне повезло. Заступилась за меня некая высокая особа. Всего месяц продержали в гауптвахте и выпустили без последствий.
Это за него сама императрица заступилась. Не забыла своего камер-секретаря, догадался Митя. И очень ему понравилось, что Данила перед графиней своим прежним положением не похвастался. Умолчал, как о несущественном. — Так все обошлось? — вскричала Павлина с облегчением.
— Не обошлось.
Фондорин нагнулся, толкнул кочергой полено. Лицо его было бесстрастным. По изрезанным морщинами щекам метались красные отсветы.
Вернулся я к себе в дом из-под ареста нежданным манером. Дворня уж не чаяла своего барина вновь увидеть. Ведь мне, по слухам, была уготована самая меньшая вечная каторга. Без хозяина слугам жить понравилось. Рожи сытые, масляные. Все ренские да венгерские вина из погреба повыпили. Мебель, картины распродали. Думали, чего жалеть, все одно на казну отпишут. Увидели меня, затряслись. Повалились в ноги, воют, прощения просят. Я им пустое, друзья мои. Разум с ней, с мебелью, другую заведу. Они пуще выть. А еще зато, барин, прости, что сыночка кровиночку твою не уберегли. Ну, у меня в глазах и потемнело. Кажется, закричал я и даже на время чувств лишился, чего со мной во всю жизнь ни разу не случалось. Правды от слуг не скоро дознался. А вышло так.
Данила опять покашлял.